Вета Конг вошла в хрустальную комнату и объявила, что дальше их взялся вести радиооператор. Девушка-палеонтолог поблагодарила историка долгим взглядом. Сквозь прозрачную стену была видна широкая спина застывшего в созерцании Дарветра. «Вы задумались?» — услышал он позади. «Может быть, обо мне?» «Нет, Веда, я думал об одном положении древнеиндийской философии. Оно говорит, что мир не создан для человека. И сам человек только тогда станет велик, когда понимает всю ценность и красоту другой жизни, жизни природы». «Вы не договорили, и я не понимаю». «Пожалуй, не договорил. Я бы добавил к этому, что одному лишь человеку дано понимать не только красоту, но и трудные, темные стороны жизни. И одному лишь ему доступна мечта и сила сделать жизнь лучше». «Я поняла», — тихо сказала Веда, и после долгого молчания добавила: «Вы изменились, Ветер». «Конечно, изменился. 4 месяца рыть простой лопатой тяжелые камни и полуистлевшие бревна в ваших курганах. Поневоле станешь проще смотреть на жизнь, и ее простые радости сделаются милей». «Не шутите, Ветер», — нахмурилась Веда, — «я говорю серьезно. Когда я узнала вас, командовавшего всей силой Земли, говорившего с дальними мирами, там, на ваших обсерваториях, вы могли быть сверхъестественным существом древних, как это они называли, Богом. А здесь, на нашей простой работе, наравне со многими, вы...» Веда умолкла. «Что же я?» — с любопытством допытывался ее собеседник. «Потерял величие? Но что же вы сказали бы, увидев меня тем, кем я был до перехода в Институт астрофизики, машинистом спиральной дороги? В этом тоже меньше величия? Или механиком плодосборных машин в тропиках?» Веда звонко засмеялась. «Открою вам тайну юной души. В школе 3-го цикла я была влюблена в машиниста спиральной дороги. Никого более могущественного я не могла себе представить. Впрочем, вот идет радиооператор. Едемте, Ветер». Перед тем, как впустить Веду и Дарветра в кабину, летчик еще раз осведомился, позволяет ли здоровье обоих вынести большое ускорение прыгающего самолета. Он строго соблюдал правила. Получив вторичный утвердительный ответ, летчик усадил обоих на глубокие сиденья в прозрачном носу аппарата, похожего на громадную дождевую каплю. Веда почувствовала себя очень неудобно. Сиденья запрокинулись назад в задранном вверх корпусе. Зазвенел сигнальный гонг. Могучая пружина швырнула самолет почти отвесно вверх. Тело Веды медленно погрузилось вглубь кресла, точно в упругую жидкость. Дарветер с усилием повернул голову, чтобы ободряюще улыбнуться Веде. Летчик включил двигатель. Рев, давящая тяжесть во всем теле, и каплеобразный самолет понесся, описывая дугу на высоте 23 тысяч метров. Казалось, прошло всего несколько минут, а путешественники с ослабевшими коленями уже выходили перед своими домиками в приалтайских степях, и летчик махал им рукой, требуя отойти подальше. Дарветер сообразил, что двигатель придется включить от самой земли. Здесь не было катапульты, как на базе. Он помчался, увлекая Веду, навстречу легко бежавшей Миико Эйгору. Женщины обнялись, как после долгой разлуки.